Глава 15. Мир изменился. Щиты пропали. И теперь магия словно пронизывала весь мир. Более того, я начала ощущать ее внутри себя. Странное теплое чувство в районе солнечного сплетения, в природе которого я была почти уверена. Магия источника забрала у меня стихийную силу, но подарила и открыла мой собственный источник. Пока мы летели, я строила планы, как поступлю в магическую академию или найду себе учителя. Как же жаль, что магистра Ксенерса уже не вернуть. Магия способна на многое, но, увы, и она не всесильна. Люди выходили на улицы, общались, радовались. Маги запускали фейерверки. За прошедшие сутки новость успела распространиться по всей округе. Внезапно я почувствовала прикосновение к руке, но оно было лишь иллюзорным. А следом за ним раздался голос невидимого котика.
«Это я, глупая. Теперь у меня нет тела, но есть душа. Стихийной магии обучиться не хочешь? Предлагаю направление каменностроения».
«Вот ты жук!» — воскликнула я. «То есть уже пытаешься найти себе место покомфортнее в изменившемся мире?»
«А что делать? Это я, между прочим, провел Риона к тебе в источник. Без меня бы ты уже давно была где-то на грани миров».
«Это правда?» — уточнила я у Риона, и он вынужденно кивнул. «Что ж, спасибо. Поговорим об обучении позже».
«Не забудь! Должок!»
«Тоже, что ли, советский фильм смотрел?» До дворца мы долетели с перерывом. Остановились в первом трактире холода, только Рион накинул на нас полог для отвода глаз. «Чтобы мы не привлекали внимания, если сами не заговорим первыми». Люди вокруг радовались. Сегодня для них был поистине праздник. Таверна была переполнена, но нам выделили альков в стороне, где мы смогли, наконец, расслабиться. Я осознала, что не ела больше суток, поэтому с удовольствием набросилась на деревенскую еду, еще и запила все хмелем, который окончательно расслабил меня. Я наконец-то поверила, что по-настоящему жива. Жива! «Не верится, что мы вернулись», — тихо произнесла я и покачала головой, все еще держа в руках кружку. Глаза увлажнились. «Может, мы все-таки погибли и оказались в лучшем мире?» Рион рассмеялся и покачал головой, отпив хмель из своей кружки. По вкусу он напоминал смесь пива и медовухи, но в голову бил сильнее вина. Где-то справа заиграла лютня. Кто-то затянул песню, грустную, выворачивающую всю душу, и таверна погрузилась в тишину. Я думала о своем, например, о том, что мой мир остался недостижимо далеко. А еще вспомнила о океане. Я собиралась рассказать о ней Риону, но в этот момент заиграла веселая музыка, а кто-то еще и увеличил громкость магически. И люди поднялись со своих мест, чтобы пуститься в пляс. Рион неожиданно тоже поддался этому настроению и пригласил меня, и... Ну разве можно отказывать королям? Разумеется, нельзя. Вот и я не стала. Танцуя, я прислушивалась к своему телу. И только сейчас в полной мере осознала, что я — это я. И как же это прекрасно! Мы смеялись, танцевали странные деревенские танцы, которые Рион откуда-то знал, и просто веселились, но недолго. Нам нужно было во дворец извещать совет о том, что с его величеством все хорошо, пока они не успели начать борьбу за власть, оплакав короля раньше времени. Расплатившись золотой монетой, Рион взял меня за руку, и мы покинули трактир, вновь вернувшись к Сейхру и продолжив путь. Но до дворца мы не долетели. Рион остановился в ближайшем городе и купил в магической лавке портальную сферу. Заодно мы зашли к модистке, где я наконец-то смогла одеться. Теперь мы стояли на улице провинциального городка и с интересом смотрели на сферу.
«Знаешь, о чем я подумал? Мы можем сбежать. Просто начать жизнь заново. Тебя никто не знает, а меня со временем забудут. Нас объявят героически павшими спасителями мира, а мы сбежим куда-нибудь на другой конец мира. Денег нам хватит. Тебе покажется это странным, но еще в детстве отец положил деньги на мой счет в банке. Разумеется, оформленный не на Риона Дайра, а просто счет на предъявителя. Мы ни в чем не будем нуждаться, как тебе план?»
Я даже улыбнулась. Представила жизнь где-нибудь на берегу океана. Мы изучаем магию, наслаждаемся тишиной и уединением. Потом открываем свое дело, а после решаемся родить чудесных детишек. Со светлыми или темными волосами. И эта жизнь показалась мне такой прекрасной, но... «А ты сможешь?» — спросила тихо. «Если в холоде начнется междоусобица, ты сможешь остаться в стране? Ты всю жизнь служил своему народу, и теперь как никто достоин отдыха. Но, зная тебя, Рион...» Я покачала головой, прекрасно понимая, кого выбрала в мужья. «Я выбрала человека долга, того, кто был готов пожертвовать всем ради спасения мира. В холоде нет половозрелых наследников. Ближайшие родственники, претендующие на трон, еще дети. Поэтому развернется настоящая битва регентов».
«Не смогу», — тихо ответил Рион и покачал головой. «Но помечтать ведь никто не мешает».
Я рассмеялась и поцеловала мужа, а он активировал сферу, которая в мгновение ока перенесла нас в мою комнату. Свой выбор помещения Рион прокомментировал просто.
«Тебе ведь нужно переодеться в более подходящее королеве платье»,
— произнес Рион. И мне пришлось напомнить себе о новом статусе, который пока меня отчасти пугал. Все-таки придется скрупулезно заняться придворным этикетом, историей мира и много чем еще. Ближайшие лет 5 точно будут посвящены учебе.
«У нас много дел».
Я лишь кивнула и позвала колокольчиком Олли. Девушка влетела в покой с такими глазами, словно призрака увидела. Раскланялась перед Рионом, а вот и меня смотрела долго и непонимающе. Пришлось пояснить. «Олли, это я. Та, кому ты служила последние 2 недели. И да, меня зовут не Дейра, хоть я раньше и выглядела, как она. Меня зовут Эва, Эванжелика. Можешь звать меня леди Эванжелика или Ваше Величество».
«Ваше Величество?»
Дрожащими губами переспросила она, с трудом осознавая сказанное. Рион кивнул и добавил для пущей убедительности.
«Некоторое время моей жене пришлось скрываться под обликом Дейры Арканзе. Но она ею не была. Этого требовали государственные интересы. И теперь Ее Величество всегда будет иметь этот облик и свое настоящее тело».
Немного не соответствует правде, но в целом отличная теория. И главное, снимает вопрос о том, что короля водили за нос. Ведь так получается, что Рион знал обо всем.
«Леди»,
— наконец в полной мере осознала девушка и широко улыбнулась, бросившись мне в ноги.
«Леди, как я счастлива! Слава Моналикому, вы живы!»
Рион благоразумно покинул мои покои. А бедная служанка разрыдалась, обнимая и продолжая благодарить Моналикова за мое спасение. Ох, не его стоит благодарить, а вовсе не его. Его существование я даже не уверена, в отличие от существования старых богов, стихий. «Оля, успокойся, пожалуйста, и помоги мне выбрать платье. Удобное, но достойное королевы».
«Будет исполнено, моя госпожа!»
Тут же воскликнула Оля и побежала в гардеробную. Сборы заняли около получаса. За это время за мной успел прийти янтарь, чтобы проводить к его величеству. При этом выглядел так, словно побывал в отпуске, отдохнувшим и счастливым. Он старался изучать мою новую внешность осторожно, но все-таки слишком часто осматривал с ног до головы, словно пытаясь поверить. «И тебе здравствуй, янтарь», — решилась я начать диалог первой. «Тебя не так просто убить, и я этому ужасно рада».
«Я не смел с вами заговорить лишь потому, что я виноват перед вами. Я не смог вас спасти».
«Никто бы не смог», — улыбнулась я. «Не казни себя и сними с плеч груз ответственности за прошлое. Лучше посмотри в будущее. Там ты по-прежнему телохранитель Его Величества. И я осмелюсь предположить, мой друг?»
«Ваш покорный слуга».
Не смог удержаться от ответной улыбки маг и учтиво поклонился, после чего все-таки проводил в тронный зал. Дворец выглядел растревоженным ульем. Придворные уже были в курсе возвращения короля. И все прорывались в тронный зал, расхаживая дверей туда-сюда, будто бы невзначай. Гвардейцев было много. Именно они открыли перед нами двери.
«Здесь должно состояться слушание по делу о вашем похищении, и главные подозреваемые вот-вот приведут. Правда, пока о смене ее облика и вашего никто не знает», —
прошептал янтарь. Но мы замешкались в дверях. В коридоре справа послышались голоса, а еще специфический скрежет металла. Янтарь напрягся, словно пытаясь меня защитить, и неосознанно задвинул за спину. В этот момент из-за поворота вывели Бель Хатвард, все еще в облике Дейры, только на этот раз заключенную в кандалы. Придворные зашептались. Никто не был в курсе происходящего. Через дверной проем я увидела Риона, восседающего на троне, и ожидавшего, когда приведут Бель. Он собирался сразу обо всем рассказать подданным и наказать виновных. «Мне ее даже жаль», — тихо произнесла я, и собиралась отступить, когда внезапно гвардейцы насторожились, будто предчувствовали угрозу. От толпы придворных отделился молодой человек. Его я узнала почти сразу, но не могла понять, почему ни я, ни кто-либо другой его не заметили до этого. Ведь, судя по словам Риона, его объявили в розыск. Олиус Наттингейл действовал решительно. У него уже были готовы заклинания, и они одновременно полетели в двух гвардейцев, а одно, центральное и самое мощное, в Бель. Девушка даже ахнуть не успела, как магия воды, рванувшая из нее, заслонила ее щитом, но вместе с тем с нее слетел и облик Дейры Арканзе, являя настоящий лик преступницы. Олиус тушевался, не в силах поверить своим глазам. «Он хотел убить меня? Я правильно понимаю? Но под раздачу попала Бель. Магия воды была не предназначена для защиты. Она лишь приняла на себя часть удара, трансформировала заклинание. И в итоге этот застывший поток хлынул обратно в Бель и вошел в ее тело. Секунду она стояла без движения, а затем ее глаза остекленели, и девушка рухнула на пол.
«Нет!»
— пронзительный крик взорвал пространство холла. Гвардейцы как раз ввели следующего подозреваемого, герцога Хатварта. Он тоже был в антимагических наручниках, но гвардейцы просто не смогли удержать тучного мужчину. Или просто не стали, когда он в порыве отчаяния бросился к своей дочери.
«Бель, нет, 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 нет!»
— шептал герцог, наклоняясь к телу Бель.
«Целителя быстрее, ну же, отправьте кого-нибудь за целителем!»
Сразу несколько лакеев, ставших невольными свидетелями сцены, бросились наверх, а я переглянулась с янтарем. Маги короля уже схватили Олиуса и обездвижили, и сейчас придерживали его за руки. Я с ужасом смотрела на Наттингейла, осознавая, что если бы не сменила облик, то сейчас на месте Бель могла быть я, если бы янтарь вовремя не закрыл меня собой.
«Но как он здесь оказался?»
— прошептала я, обхватив себя руками.
«До этого я его не замечала. Неужели магия отвода глаз настолько сильная, что защита дворца не сработала?»
«Ученик Сенерса», — выплюнул янтарь, отдавая дань заслугам погибшего наставника короля. «Но не волнуйтесь, моя леди, я бы успел среагировать на магию внутреннего источника, поэтому вам не угрожала опасность».
«Она жива!» — шептал Отч Хатвард. «У нее есть дыхание, есть! Она жива!»
На него смотрели, как на сумасшедшего. Каждый в зале был уверен, что девушка погибла, и лишь ждали целителя Олова для итогового решения.
«Что здесь произошло?»
— раздался властный голос его величества. Рион встал рядом и оглядел бегло холл. Людей здесь было немало, но он быстро выделил основных действующих лиц. Его светлость с дочерью, Олиуса Наттингейла, и нас с янтарем. Янтарь подался к королю и приглушенно рассказал ему обо всех событиях. В это время как раз успел спуститься целитель Олов. Все с затаенным дыханием ждали его приговора.
«Что с ней, магистр?»
— поторопил Рион. Олов почему-то не спешил с ответом, кусая нижнюю губу.
«Не могу понять, Ваше Величество. Девушка жива, но не подает признаков жизни. Ее тело словно заледенело, и я не знаю, как привести ее в чувство. Можно попробовать различные микстуры и зелья, даже обряды и ритуалы, но я чувствую, что над ней замкнулся круг. Словно магия отчуждения вокруг ее источника. Даже не знаю, что делать в подобных случаях. Я о таком никогда не слышал».
«Вы не сможете спасти мою дочь?»
— смертвенно-бледным лицом спросил герцог Эрганский. На мгновение мне стало его жаль, несмотря на все его злодеяния. Просто он действительно любил свою дочь, и это заслуживало уважения. Не совсем он твердый сухарь.
«Целитель Олов, поручаю вам заботу о подсудимой и жду через час подробный отчет о ее состоянии»,
— начал Рион.
«А вы, лорд Хатвард, пройдете в зал суда». Сразу после оглашения приговора для Олиуса Наттингейла.
С этими словами его величество развернулся и вошел в зал. Янтарь взял меня под руку и повел следом. Мы сели не на возвышение, а справа, на мягкие стулья. Сейчас здесь присутствовали самые влиятельные люди королевства.
том числе все члены совета, кроме разве что Веждока. О судьбе последнего меня просветил Янтарь.
Веждок сбежал. Не думаю, что ему удастся долго скрываться, и вскоре его найдут и приговорят к работе на рудниках. А там старик долго не протянет.
Эх, Веждок, и зачем ты вел грязную игру за спиной Риона? Первым рассматривали дело Олиуса Наттингейла. Его осудили за убийство магистра Ксенарса и покушение на Бель Хатвард. Его пришлось привести в чувство, чтобы он мог дать показания.
«Признаешь ли ты себя виновным в убийстве Ларета Ксенарса?» — спросил Рион громко. «Я не виновен. Это убийство произошло случайно, потому что он покрывал иномерянку. Иномерянку, которая стала вашей женой, мой король».
Теперь в зале заголосили. Рион не собирался оправдываться и как-то комментировать это.
«Да, я женился на иномерянке, которая призвала в свое тело Дейра Арканзе против воли самой девушки. Но в чем же ее вина? Быть может, в том, что еще сутки назад она спасла весь мир, вернула жизнь стихийным землям и помогла заточить шестую стихию, тьму, обратно под землю».
Олиус растерялся, не зная, что и ответить. Он пока не видел, что я тоже нахожусь в зале, поэтому просто растерянно смотрел на короля. А подданные все громче шептались между собой, обсуждали полученную информацию. Орион подошел к подсудимому, связанному и стоящему на коленях перед тронным возвышением.
«Вы даже не представляете, что она сделала для этого мира, но посмели покушаться на ее жизнь. Я лишь хотел вернуть Дейру. Дейра Арканзе ушла из нашего мира по собственной воле, испугавшись ответственности», — повысил голос Рион. «И вы не вправе решать чьи-то судьбы, Наттингейл. Но вы ведь еще и попытались убить ее, не зная, что Бель Хатвард вас опередила в своей месте и приняла облик моей жены. Почему вы сделали это? Помнится в письме, что вы мне отправили, которое, разумеется, будет приложено к результатам расследования вашего дела. Вы ведь обещали расправиться с Дейрой только в том случае, если этого не сделаю я. Если вы не знали, что Бель скрывается под личиной Дейры, то, увидев ее в кандалах, должны были успокоиться. Но нет, вы все-таки привели приговор в исполнение. Я не поверил в будущее, где вы смогли бы наказать в полной мере свою жену. И не зря, ведь в итоге преступницу вы укрыли, да еще называете ее спасительницей мира». «Я называю вещи своими именами», — откликнулся Рион и махнул рукой. «Увести его. Олиус Наттингейл приговаривается к стиранию памяти и последующим исправительным работам сроком на 20 лет».
Зал вновь загомонил, впрочем, они всегда гомонили, лишь ненадолго затихая, когда слово брал король. Рион посмотрел на меня, но поспешно отвернулся. Пока раскрывать карты он не собирался. И я продолжила сидеть рядом с Янтарем, а в зал ввели нового подозреваемого Оджа Хатварта. Его приговорили к 30 годам исправительных работ и передаче титула дальнему родственнику, а не прямым наследникам. Это был настоящий удар для герцога. Но перед тем, как его вывели из зала суда, он взмолился о последнем желании.
«Я вас слушаю», —
милостиво позволил Рион и сел на трон.
«Коллекции моих сокровищ, которые теперь перейдут следующему герцогу Эрганскому, есть один артефакт, загадочный и мощный, привезенный из дальних стран. Говорят, он способен вылечить любого. Это хрустальный гроб».
Наконец проговорил он, и все в зале охнули, будто бы слышали о таком артефакте. Я же быстро провела аналогию с Белоснежкой.
«Если моя дочь не проснется, умоляю вас, ваше величество, поместите ее тело в этот гроб и подвесьте его в горах Улиджа. Там сильный магический фон, который будет подпитывать артефакт извне».
Просьба была необычной. Последнее желание отца. Рион потер виски и в итоге кивнул.
«Лишь потому, что ваши планы не осуществились, лорд Хатвард, и не привели к печальным последствиям, я удовлетворю вашу просьбу и сделаю так, как вы просите. Уведите его».
Было странно видеть этого огромного мужчину в кандалах, сгорбленного и словно потерявшего всю свою спесь. Он делал один неправильный выбор за другим и теперь принимал последствия каждого своего решения.
«А теперь настало время все-таки рассказать, что же произошло со мной и моей женой в стихийных землях.
Вы все видели, что щиты пали. О них напоминают лишь мосты между королевствами. Потому что стихийных земель больше нет. Элементали пожертвовали физической формой и теперь вновь обрели статус бестелесных духов, проводников стихийной магии. И на этот раз я смею надеяться, что человечество усвоило урок. Элементали помогают нам, но не служат. Темная волна, что достигла границ, которые вы видели, была предвестником освобождения богини тьмы Морган, которую удалось заточить моей жене. Она отдала стихийную магию источнику и возродила плодородие и равновесие во всех стихийных землях. В зале стояла тишина. Мне было непривычно слышать о себе такое. Даже румянец на щеках вспыхнул. «И да, моя жена иномерянка. Она лишь вынужденно принимала облик Деры Арканзе, навязанный ею, чтобы в итоге спасти наш мир. Но теперь она вернула себе истинное обличие, и я готов представить ее вам. Моя супруга, ее величество Эванжелика». Теперь Рион посмотрел на меня и протянул руку. Я встала и на негнущихся ногах направилась к Риону. Руки тряслись. Я не верила, что все это действительно происходит со мной. Советники и знать поднимались со своих мест, пока я шла к тронному возвышению. И едва мои пальцы соприкоснулись с ладонью Риона, поклонились. Мужчины опустились на одно колено, а дамы присели в низких реверансах. Я растерянно оглядывала зал, а Рион крепко сжимал мою руку.
«Все будет хорошо», —
едва слышно шепнул он, и я ему верила. «Ведь иначе быть не может».